Продолжаем наш эфир в студии Раиса Малиновская. В ближайшие полчаса обсудим важные темы. У нас в гостях режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, каждый раз, говоря об Украине, нам приходится упоминать их спонсоров. Это Соединенные Штаты Америки, как всем известно.
В начале выпуска о рекламе, да?
Да-да-да. Дело в том, что Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Его главной целью было добиться согласования объемов военной помощи. Кое-что у него выбить получилось, но после этих бесед остался некий осадочек. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Кстати, в Верхней Палате американского парламента царит такая сейчас атмосфера, что они вроде бы как бы понимают, что выделить-то что-то надо, но уже есть намек на то, что эту помощь пора сворачивать. И, кстати, Байден упомянул о том, что вступление Украины в НАТО будет рассматриваться только после ее возможной победы, скажем так, для нас это в кавычках, в конфликте. Что есть сказать по этому поводу, Валерий Николаевич?
Я-то вот готов обсуждать эти вещи только в контексте вообще деградации отдельного человека, отказавшегося от Бога, да? И мы вынуждены говорить об этих господах именно как о том, что иллюстрируют уроки человечества, о том, как нельзя жить и как вообще следует жить. Вот эти все перепалки по поводу денег, они мне, знаете, напоминают разговоры астрономов, которые никогда не видели звезд. Вот эти суммы, миллиарды,
черные
миллионы.
Черные дыры.
Вот, знаете, вот 200 миллионов долларов, надо же, и мы теперь вынуждены сказать, что это мало по сравнению с тем, что оказано было в качестве помощи. Ну, это, наверное, на дороге не валяются, но, конечно, это уже такие деньги условные с точки зрения предыдущих денег, для того, чтобы не потерять лицо окончательно команде Байдена и продолжить вот этот тренд на помощь Украине. Ну, вообще сейчас вот по интернету ходит этот, ну, даже не мем, а просто такой визуальный ряд, такой характерный очень для этой ситуации. Зеленский с пафосом говорит с благодарностью за санкции в отношении России, а Байден в этот момент сморкается в платок.
Ну, то есть, понимаете, показывая это важность этой темы.
Понимаете, вот я сейчас общаюсь с китайскими товарищами очень плотно. На языке Востока вот эти все жесты, они могут вызвать ужас у человека, воспитанного в определенной культуре. То есть на языке жестов все давно уже понятно. Я думаю, что этот визит, если не последний, то один из последних визитов Зеленского.
Да, есть кончается такое ощущение, его, что тренд есть такой.
Кончается карьера Зеленского. И я, как все-таки как христианин, опасаюсь, что и жизнь его тоже висит на волоске. Она не очень недорого стоит. По крайней мере, гораздо дешевле очередной подачки, которую ему дали.
За этими, кстати, передвижениями очень следит Европа. Вот, например, британский телеканал Sky News немножечко такой вот сделал акцент, рассказывая об этих событиях, об этом визите Зеленского в США недавно. Вот. Дело в том, что в течение этого года американский президент говорил о том, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но журналисты британского телеканала считают, что президент Соединенных Штатов поменял свою позицию. Незаметной переменой стало небольшое изменение в его позиции, которое заставит Зеленского вздрогнуть. Байден сказал, что Америка будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока мы сможем. Ну, то есть уже пошли такие вот коннотации, что, ну, хватит уже. Вот такие коннотации. И их становится все больше и больше.
За этими коннотациями не забыть бы нам задавать нормальные вопросы вот того самого мальчика по поводу голого короля. А, собственно говоря, вы зачем помогаете постоянно этой стране? Что вы хотите сказать своей помощью? Что это за страна такая, которая живет на содержании? Какой-то альфансизм политический.
Мне кажется, они уже сами поняли. Дело в том, что это такая история, что не было забот, купила баба порося.
Я думаю, что они забыли вообще, зачем они это делают.
Они
потому
забыли.
Что они получили кучу проблем в результате вот этой вот помощи.
Байден забыл в первую очередь, я думаю.
Кроме того, вот эта потрясающая неблагодарность, она как в быту растворена в наше время, так и в высокой политике. Вот выходит на трибуну представитель какой-либо страны. Допустим, это страна Украина. И говорит, если вы не дадите нам помощи, то вы, значит, сторонники и тайные агенты Путина.
Это вымогательство, на самом деле,
вообще
международного
говоря,
масштаба.
Знаете, это такой детский сад, который продолжается уже много лет. Вот кто наскачет, то и москаль, а теперь, если вы не дадите денег, значит, вы за Путина. Это такой инфантилизм. Я, как отец множества детей, вижу в этом такую незрелость человеческую, что если бы даже я был на стороне Зеленского, у меня бы не нашлось слов, чтобы как бы оправдать его, объяснить такое поведение. Но это вот, я говорю, инфантилизм.
Это как ребенок в магазине. Мама, купи, и падает в истерике.
Бьется о пол. И это то же самое. Это знаете, я пронесу это слово. слова. Это очень дешево выглядит с точки зрения поведения мужчины в политике. А он же из себя изображает эдакого мачо. И это напоминает мне анекдот. Помните, он говорит, какое я все-таки чмо, какое я все-таки чмо, говорит мужчина, одеваясь на работу. Жена ему говорит, Коля, я тебе сколько раз говорила, не чмо, а мачо. И Зеленский явно перепутал и роли свои, и он уже, знаете, пустился во все тяжкие. Знаете, такой свальный грех. И, кстати говоря, меня, знаете, когда ехал к вам по радио, услышал, что в украинском парламенте, в Раде, решили в обязательном порядке молиться перед работой. Надо же, сначала отказались от Бога, разогнали церковь традиционную, да, а теперь собираются
молиться.
Из
крайности в крайность. Каждый день какие-то новости. А вот еще, смотрите, эта же линия поддерживается в риторике госсекретаря США Энтони Блинкена. Он говорит вот что, если Конгресс не примет меры по предоставлению дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине.
Этой фамилии, которая называется род Блинкина, хорошо ругаться, ей-богу, чем-нибудь отчебучат. Мы, когда началась спецоперация, вот с коллегами из Министерства иностранных дел, даже на полном серьезе думали подарить ему картину, знаете, многоликий Путин. Ну, чтобы обозначить наши позиции и их будущие неприятности. Вот как в воду глядели, во-первых, то, что обсуждали вообще эту картину, она в свое время прославилась вот в Петербурге, сделана американским художником, а глядели в воду потому, что Блинкин не стоит никаких подарков. Это очень мелкий политик, о котором забудут, как только эта команда уйдет. Ей-богу.
В том-то и дело, если уж даже Энтони Блинкен говорит о том, что этот пакет помощи может стать одним из последних, то, мне кажется, это уже серьезный какой-то сдвиг в сознании американцев.
Вот мы в оценке политических событий, знаете, вынуждены прибегать к таким мелкотравчатым ораторам нашего времени, да, типа там Арестович, Блинкен. Это люди-фейки. Вот они возникли ниоткуда. У них нет биографии, у них нет принципов, они их меняют как перчатки, да, и мы вынуждены их обсуждать, потому что такова нынешняя политическая повестка. И на этом фоне, конечно же, знаете, как не надо быть русским и гражданином России, чтобы не видеть, что наша страна выглядит гораздо симпатичнее, знаете, во всех смыслах. Я все-таки никогда не забываю об основной своей работе, я режиссер, я на это все смотрю с точки зрения сценария, да, вот, знаете, вот такое профессиональная такая привычка делить мир на персонажа. Угу. И вот в этом смысле мы, конечно же, в этой всей истории положительный персонаж.
А похожа вся эта история с взаимоотношениями Украины и Соединенных Штатов на сценарий, плохо срежиссированный, в котором что-то пошло не так?
Ну, понимаете как, мы в этом театре пришли по разнарядке в этот театр, на этот спектакль мы не хотели, потому что знали, что это и плохая пьеса, и плохая режиссура, и вообще с декорациями там проблемы серьезные. Ну, в общем, нам сказали, слушайте, давайте так вот, мы вам даем билет, а вы шагом марш. Отдельный разговор, почему мы ввязались в этот плохой театральный спектакль, да, но это не наш театр, не наш спектакль, и мы скоро, и уже все увереннее, берем режиссерские бразды в свои руки, и уже сами назначаем на роли в этом спектакле. Вы знаете, у меня не выходит из головы прием нашего национального лидера в Арабских Эмиратах. Просто не выходит из головы, как картинка. И вот в Саудовской Аравии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Рай, если вы не видели, я вам советую посмотреть, потому что это зрелище такое космического масштаба и уровнево, оно, по-моему, ни с чем другим не сравнимо. Так никого никогда в наше время не принимали. Я сейчас говорю не о почестях конкретно человеку, да, я имею в виду Владимира Путина, я имею в виду почести нашей стране. Это вот смесь историзма, в хорошем смысле смесь, да, и современных технологий, помноженная на традицию. Это было очень круто, и это было то, что называется хороший театр. Всякая политика – это всегда театральное действие, и арабы сделали так этот спектакль, как никто другой вот на данном этапе. Если вы скажете мне, что есть и другие спектакли, да, какие-нибудь там, знаете, в Букингемском дворце, я вам скажу, ой-ой-ой, совершенно ошибаетесь. Надо учиться вот в театрально-политических постановках у арабов, конечно. Это смесь традиции, мужества и уважения. Потрясающе, конечно, потрясающе.
На ваш взгляд, когда американцы поймут уже, что хватит выделять эти бесконечные транши, вон уже им британские СМИ намекают.
Вы знаете, для того, чтобы что-то понимать, нужно иметь аппарат для понимания. Я думаю, что самые умные американцы давно уже все поняли, еще до начала всего этого спектакля. Я уверен, что здравые люди всей земли, знаете, я говорю, как советский мальчик, давно все поняли.
в Белом доме сидят нездравые люди, понимаете?
Они не управляют ситуацией, они управляют виртуальной реальностью. А реальной ситуацией они не управляют, она не в их власти. Вот по части виртуальных реальностей они мастаки. Они ее переделывают задолго и до спецоперации. Они занимаются этим полвека прошлого и начала этого века. Ну, уже не начало, уже четверть, да? Они всегда нам предлагают какую-то виртуальную реальность, причем выгодную им. И вот теперь искусство убеждения в том, что белое – это черное, оно достигло наивысшего расцвета. И я думаю, что эта эпоха, как и однополярный мир, тоже оканчивается, потому что вот мы настойчиво, непопулярно часто, необъяснимо часто ведем свою линию. Она предсказуемая, понятная, и эта предсказуемость, в ней страшная сила таится для нашего врага. Понимаете, мы поступаем по чести и совести везде, где это можно и где нельзя. Этот один пример, знаете, там подранили, вот недавно видел такой ролик, подранили украинского бойца, и вы понимаете, он там где-то лежит в кустиках, это уже вот зимняя съемка, уже со снегом, а ему ребята наши посылают дрон с аптечкой. Вы понимаете, это мелкая деталь, миллионная из всех деталей этой спецоперации, она показывает характер атмосферы, которая царит в наших рядах, вы понимаете. Это, таких историй много, но меня так это поразило, понимаете, вот мы всегда так поступаем. Они нам оскорбления, угрозы убийством, все виды оружия, а мы им аптечку на дроне, вы понимаете. И потому мы победим, потому что за нами правда. Вот это правда человеческая, божья, если хотите. Вот вам и разговор о понимании. Американцы и западные люди на этом языке не разговаривают. Там only money, да? Угу. Not privacy.
Дело в том, что Зеленский, наверное, думал, что он будет трендсеттером в информационной повестке достаточно долго, но сейчас очень большое внимание на себя оттягивает палестино-израильский конфликт.
И вот самые первые дни, когда меня, к моему удивлению, пригласили на федеральные каналы, как-то сразу появилась востребованность. Я думаю, надо же, жизнь новая началась. Я был тогда романтичен, сейчас менее романтичен. Вот я в первой передаче своей, по-моему, Ольге Скобеевой говорил, что у этого парня молодого, гораздо моложе меня, такой исторический шанс, еще тогда он был. Вот когда началась спецоперация, у Зеленского еще был исторический шанс повернуть вот эту всю историю вспять, не быть марионеткой в руках вот этого мира Чистогана, а все-таки служить своей стране и развернуть эту ситуацию в пользу добра и интересов своей страны. Видишь, что он сделал со своей страной? Ведь предлагали тебе, садись, давай спасать твою страну. Ну, тебе плохо все это выйдет, и стране твоей плохо все это выйдет, и кончится все это плохо. И теперь ему нет спасения нигде. Понимаете, украинцы, которые потеряли своих сотни тысяч, никогда не простят ему то, что он не сел с нами за стол переговоров. Помните, как они выкаблучивались? Пришли на переговоры, один в бейсболке, другой развалясь там сидел. Пришли такие, шпана какая-то, а не политики.
Ну и Зеленский там не высыпался, там был с заспанными глазами.
Да, это ужас какой-то. Конечно, человек с измененным состоянием отвечает за жизни людей, целой нации. Причем теперь она разобрана на части. Страны как таковой нету, и мы видим ее просто закат. И сердце болит, потому что украинцы часть триединого народа нашего. Ну как это? Вот как руку оторвали тебе. Тем более я говорю об этом как рожденный на Украине. Одним словом, у парня был шанс, и он его просто... Знаете, вот у всех у нас есть шансы. Вот у всех абсолютно, без исключения. Но таких шансов бывает у немногих людей. Знаете, развернуть историю своей нации и войти в историю как спаситель, это потрясающе был такой шанс этому пацаненку дан, да? Такой, знаете, в нем... Ведь...
Но он точку невозврата уже прошел, уже, к сожалению.
Ну, может быть, да. Ну, хорошо. На этом месте можно поставить точку, в этой части разговора, по крайней мере.
Да, кстати, 2023 год уже почти подходит к своему логическому завершению. Это целый год, который прошел в ситуации специальной операции. Вот. Как вы считаете, какие-то выводы, может быть, будут сделаны Украиной или Соединенными Штатами, или Европейским Союзом, который как-то себя попытался напичкать свои газовые хранилища и при этом не замечает людей, которые против того, чтобы европейцы оказывали, скажем так, спонсирование Украине?
Ну, вот, честно говоря, Рай, как вот я полагаю, мне важно, чтобы мой народ и моя страна сделали выводы, да? То, какие выводы они сделают, говорит вообще сам характер этой спецоперации и их реакции на нее. Реакция неадекватная. Они втянулись в этот водоворот и как зайцы по кругу вот бегают. Знаете, вот заяц, он не может выскочить за круг света. Он так вот и бегает вокруг машины с охотниками, да? Так, мне кажется, Европа, она как заяц, она вот бежит по кругу, А свет включила Соединенная Америка. Я имею в виду Штаты американские, да? Но вот есть такая поговорка, она мне очень нравится. «Умных судьба ведет, а дураков тащит». Угу. Вот что бы они ни думали, какие бы выводы ни делали, все равно судьба их потащит туда, где будет мирно, спокойно и дружно. Их же сама жизнь приведет к этой необходимости. Если нет, тогда, значит, это война всех со всеми, и Россия в этой войне наиболее тылово обеспечена. Огромная территория, огромные запасы, огромный народный ресурс, поддержка первого лица. Угу. Я думаю, что такой поддержки, как в нашей стране, нет на всем евразийском континенте. Можно говорить там о какой-нибудь Корее, там, об арабском мире, где вот поддержки традиционалистов, они всегда сильны, да, вот с точки зрения отношения к национальному лидеру. Но этих сама жизнь научит. Мы умеем играть в шахматы, играть в долгую. Я вот свое личное мнение высказываю. Я предположу на исходе вот уже скоро как 2 года, да, все-таки и Шойгу, и, конечно же, Владимир Путин, они, не знаю, вот если их спросить об этом во время интервью, признались бы они в этом. Но я, поскольку историк по первому образованию, я изучал вот прусскую военную доктрину. И Клаузевица, и фон Мольтке, имена мне с юности знакомы. И я, зная книги основоположников германского военного искусства, я вижу, что наши, а, кстати говоря, Владимир Владимирович Путин, ему не чужда Германия как таковая, да, владеет немецким совершенстве.
Угу, конечно,
возможно, да, и, скорее всего, он читал труды Клаузевица и Мольтке, и там вот все то, что вызывает у нас вопросы, там можно найти ответы. И по поводу того, что каждое сражение меняет характер войны, невозможно предугадать дальнейшее. Вообще, война – это то, что невозможно предугадать. Никакие планы на войне не работают, которые работают в мирное время. Ну, и там много всего того, что было бы полезно знать тем, кто критикует, например, специальную военную операцию. Некоторые вещи не нравятся, но ты не воюешь, ты не находишься там. И Ремарк ведь сказал глубоко и правдиво, что правду все о войне знает только убитый солдат. Я же говорю о том, что для Клаузевица, а потом для его ученика фон Мольтке, было важно не одержать, например, территориальные победы, а победить армию врага. Что мы и делаем. И вот а Зеленский, раз мы с него начали, он предъявляет там в Конгрессе, дескать, русские не завоевали ни одного поселка. Во-первых, вранью. Там наши точно ответили, это около 500 квадратных километров за этот год. Вернее, с начала спецоперации. А во-вторых, нам и не важна сейчас территориальная победа. Нам важно нейтрализовать армию противника. А потом победа пойдет уже накатом. Можно будет ехать на автобусе с зеленым номерами, понимаете, спокойно ехать, уже преодолев все эти ряды сопротивления, которые натовские специалисты-инженеры выстраивали вместе с украинскими долгие 8 лет на Донбассе. Вот сейчас мы это сейчас перемалываем. И я вижу в этом просто немецкую военную науку, кстати говоря, одну из лучших в мире, может быть, после китайской, да, но я вижу, что Путин читал Мольтке и Клаузевица, вы понимаете. Это очень важно, потому что мы идем, как вам сказать, по стопам научным и по стопам, как вам сказать, не спонтанности такой, знаете, вся западная политика, особенно европейская, а уж тем более украинская, она спонтанная. Понимаете, день прожили, слава богу. Что будет завтра, неизвестно. Куда идем, непонятно. Выклинчим денег, а там будем жить. Они, по сути дела, ведут себя как истеричка такая, знаете, невроидного типа.
Ну, еще, конечно, в этом году также был такой большой, скажем так, звездопад. Очень много людей, которые просто вот жили с нами в одной стране, занимались бизнесом, занимались шоу-бизнесом, культурой, искусством. Вдруг начали говорить о том, что вот им здесь не нравится, и мы поедем там куда-то. И все уже 10 раз разочаровались. Это была тоже большая тенденция. И в прошлом году она была, естественно, и в этом году она сохранялась. Вот я бы тоже вот такую тенденцию отметила.
Это важный вывод.
Бесконечные какие-то люди, которые вдруг оказываются, им не нравилось все время в России.
Ну,
как выясняется.
И мы им позволяли иметь один из самых громких голосов в стране нашей. Да ведь они получали некоторую поддержку, я думаю, из властных кругов, когда, по сути дела, вели подрывную деятельность в России с помощью информационных источников. Крупнейшие газеты, крупнейшие радиостанции. Я в этом смысле согласен с Никитой Сергеевичем Михалковым и с моими близкими друзьями, богословами, которые говорят, что спецоперация была в каком-то смысле промыслом Господа о нас. Но вообще говоря, это отсылает нас к раннему Соловьеву, к Владимиру Владимиру Рудольфовичу, а к другому Соловьеву историку, который говорил о том, что всякая история всякого народа – это промысел Бога о нем. Если бы, Раис, если бы не спецоперация, мы бы так бы и барахтались, знаете, вот в этой луже неопределенности, удивляясь тому, как это так, мы живем уже не как русский народ, а как хотят западные наши, как сказать, благодатели, что ли, и выгодоприобретатели. И вот обнаружились все те, о ком вы упомянули. В любой другой ситуации они бы тихо сидели в тылу, получали бы государственные гранты, жили бы на бюджете, особенно деятели культуры.
Сейчас они получают визы таланта, понимаете?
Светлана, дай бог памяти, как же ее фамилия-то, которая... Сорокина. Она говорила, глубоким людям в России нечего теперь делать. Понимаете? Они себя причислили заведомо к глубоким.
Глубокие,
а мы
широкие.
С вами, знаете, такие мелкие, и плаваем мелкой, и труба у нас пониже, и дым пожиже. Мы такие мелкие. Мелкие, понимаете, мы любим родину и служить ей готовы, да, это наше все, а вот глубокие люди оказались глубокими предателями, причем глубоко эшелонированными.
А я еще обожаю такое слово «думающие люди».
Да там есть у
них. Думающие, глубокие, широкие какие-то.
Но я вот хотел бы сказать, немножечко посолив эту тему, причем на рану, да, Петербург оказался, мой родной город, молчаливым в этом смысле городом. Интеллигенция... Мыслители, инженеры душ молчат, а ведь они умеют говорить и пишут тексты неплохие, угу. Когда мирное время. Что же вы все так молчите? Кроме нашего замечательного Дмитрия Пучкова и вашего покорного слуги, я что-то не могу не вспомнить ни одного имени, которое, не стесняясь, поддерживало бы свою страну. Это удивительно. Хотя, впрочем, есть исторические корни вот этого питерского молчания.
Кстати, на корреспондента «Спутник» Павла Закворотного не пустили в зал пресс-конференции Байдена и Зеленского. Дело в том, что представитель Белого дома сообщила, что в зале нет свободных мест. Хотя наш коллега зарегистрировался заранее. Вот это такие манипуляции, игрища, что вот, мол, зал переполнен.
Ну, вообще, я не знаком с этим замечательным корреспондентом, с Пашей, да, но для него это хорошее место в карьере, да. Ведь когда тебя не пускают, значит, боятся. Вы понимаете? Да. Ведь что такое не пустить журналиста на какое-то мероприятие? Это значит бояться того, что об этом мероприятии расскажут. Это первое. А чего мы еще от них ждали? Это второе. Они хотят нас унизить, а на самом деле, да, униженный возвысится, а возвышающийся унижен будет. По сути дела, такими поступками, а их много, не только в отношении журналистов, а и в отношении высоких политиков. Вы помните, как Марию Захарову не пускали лететь над Болгарией? То есть самолет пусть летит, а ты, Мария, лети в капсуле отдельно домой, да? Ну, это, конечно, такая ситуация, которая, ну, показывает слабость той стороны. И это хорошая новость. Я своих вот ребят, своих студентов, своих работников учу тому, что даже если вас куда-то не пустили, нахамили вам, оскорбили. Это значит, что в вашем лице не уважают ваших зрителей, во-первых. А во-вторых, всегда вот этот повод, который, ну, означает окончание работы над темой, на самом деле это и есть повод для продолжения сюжета. А почему не пустили? А что обсуждали? Что хотят скрыть? И так далее. Угу. Всегда вот такие вещи, которые, знаете, молодых журналистов вводят в состояние ступора, и у них опускаются руки. Я-то наоборот учу такие вот вещи использовать в качестве информационного повода.
Просто дело в том, что американцы постоянно рвут тельняшку и говорят о том, что вот мы, мол, свобода прессы и так далее, и так далее. Ну, мы же понимаем, что это не так.
Кстати, вы же говорили очень уместно об итогах вот этой всей спецоперации. То, что так называемая свобода и демократия – это всего лишь навсего лозунги, за которыми ровным счетом ничего не стоит. Вы знаете, я начал работать во времена КПСС. Вот то, что происходит с американской демократией, это похлеще сусловских, вообще драконовских методов управления средствами массовой информации, идеологии. Это, вообще говоря, генсеки в квадрате.
Там очень много всего, на самом деле, есть такого, что, о чем еще можно будет поговорить в следующий раз. Спасибо вам большое за беседу. У нас в студии был режиссер-документалист Валерий Татаров, у микрофона была Раиса Малиновская. Сегодня обсуждали аккуратные попытки США дистанцироваться от военной помощи Украине и блокировку журналиста «Спутника» на пресс-конференции в Белом доме. До встречи в эфире.